Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии Светлого Радио приветствуем вас. Мы Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня пятница, поэтому, как всегда, в этой студии вместе с нами Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата, профессор МГИМО и главный редактор журнала «Фома». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Романович, мы выходим в эфир в день, когда... Ну, для многих, наверное, из наших слушателей праздник – день рождения Иоанна Крестителя, человека, который, конечно, не так изменил мир, как тот предтечей, кого он являлся, но вместе с тем какое-то очень важное место занимает в евангельской истории, хотя на самом деле не очень понятно, зачем было появляться такому, как он, предтече, крестителю.
Да, для чего был нужен предтеча.
Да. Мы могли бы с вами сегодня остановиться...
Подробнее на этом.
Да, чуть-чуть подробнее на этом. И, вы знаете, и главное попытаться понять, а как же так, вот такой... Такой великий, такой замечательный, такой прекрасный и такая бесславная смерть.
И самое главное, что у нас в традиции, вот мы сегодня вспоминаем Рождество Иоанна Крестителя, но почему-то у нас в нашей традиции гораздо больше принято отмечать, вспоминать как раз день усекновения его главы 11 сентября, который приходится, тоже, что может быть довольно-таки странно.
Да, давайте поговорим. С чего начнем? Ну, если вот с вопроса...
Нет, у Аллы вопрос, у меня просто ремарка такая.
Да, вот о том, почему...
Почему предтеча?
Почему, что, и, вот, может быть, более такого конкретного вопроса о бесславной смерти, мне кажется, что это зависит от того, а какую смерть мы считаем, так сказать, славной и бесславной. И уж более по мирским каким-то меркам, более бесславной смерти, чем распятие Спасителя на кресте, по крайней мере, по тем временам, сложно себе представить. Вот, поэтому я думаю, что здесь этот вопрос снимается достаточно просто. Это в том числе и отношение к праведнику в падшем мире. Вот. И если оно таким было к Спасителю, то, собственно, и там же известно все обстоятельства усекновения главы Иоанна Предтечи, они все известны и понятны, что это за обличение порока, да, собственно, человек претерпел, фактически, вот такую мученическую кончину. Вот. Поэтому здесь я не вижу какого-то вопроса, разве что совсем для сознания такого далекого как евангельского контекста. Вот. Почему предтеча? Ну, здесь, наверное, очень много можно говорить, и здесь нет какого-то такого, знаете, ответов такой простой логики в 2×2=4, да? Хотя понятно, что, скажем, очень много пророчеств о Христе мы знаем еще ветхозаветных, да, к которым очень часто обращаются и святые отцы, и последующие авторы христианские. Но также и много говорится о том, что вот это такое чудесный спасительный приход Христа в мир, он при этом связан с какими-то вполне определенными вещами, которые человек в жизни своей проходит. Да? Ведь можно спросить в этой связи и задаться и таким вопросом, а почему крещение? Да? Зачем Христу креститься? И все это находится, наверное, с одной стороны, вне такой простой человеческой логики, а с другой стороны, при этом как раз-таки связано вот именно с человеческим восприятием каких-то вещей, да, что оно делает вот этот весь удивительный, спасительный и таинственный приход Христа в наш мир, он делает при этом... понятнее, да, потому что Иоанн Предтеча, который говорил о тех вещах, о которых тоже будет потом говорить Спаситель, да, и говорил о необходимости покаяния, то есть обличал то состояние, в котором находилось, то духовное состояние, в котором находились люди накануне пришествия Спасителя. То есть в этом, безусловно, какая-то, в том числе и земная, вот понятная человеческая логика, она тоже есть. Мне кажется, так.
По поводу обличения, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Это, возможно, самое известное,
да,
или одни из самых известных его слов. А вот смотрите, он призывает к покаянию. Сегодня тоже очень многие призывают к покаянию. А при этом, если говорить о том, чего, может быть, человек ждет или хочет от от церкви, от вот этого уровня осмысления себя, это может быть, быть услышанным, быть понятым, быть поддержанным, что ли. То есть вот если человек приходит в храм, ему хочется, чтобы, ну, допустим, выплакаться, да, а если в ответ он слышит «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», всегда ли мы в такие моменты готовы слышать такие слова?
Ну, покаяние не бывает без слез. Выплакаться и покаяться — это... Ну, то есть одного без другого не бывает. Понятно, что слезы могут быть не только слезами покаяния, но никакое настоящее покаяние без слез, ну, как бы мы их ни понимали, если угодно, даже метафорически, но все равно, или в том числе метафорически, оно невозможно.
Мне кажется, что просто само... Сам термин покаяния, он за 2000 лет претерпел такое количество изменений и продолжает, может быть, претерпевать.
Ну, сложно сказать. Общим местом уже стала отсылка к тому, что вот прямой перевод греческого метаноя – это перемена ума. И об этом многократно уже говорилось. Я, может быть, вот на что здесь хотел бы обратить внимание. Мне кажется, что скорее вот эти вот изменения, о которых вы сказали, да, которые претерпели, они как раз-таки, вот как это ни странно, даже в странах христианской культуры, они при этом вот получили какое-то такое искажение и являются, ну, не вполне христианскими, потому что покаяние понимается как вот такое... и не принимается. Понимается и одновременно не принимается как такое постоянное ковыряние какой-то раны. Вот. На самом деле...
Или, ну, я не знаю, какое-то такое самоуничижение, что ли?
Ну, это даже не самоуничижение, это, наверное, один из видов вот такого. А это вот, знаете, постоянная... это невозможность непрощения себя. Вот как мне одна говорила моя добрая знакомая, человек совершенно неверующий, она говорила, ну, вот вам верующим легко, вы, значит, покаялись, вас простили, а я вот себя не прощу никогда. И это, конечно, вот чудовищно, вот если так всерьез к этому подойти. Да, это, знаете, как вот есть даже вот психологически, ведь, скажем, вот когда с человеком происходит, ну, какая-то стрессовая ситуация, да, то мозг, мы, конечно, не знаем, как он устроен, но, скорее всего, вот он так устроен, что он потом позволяет человеку это забыть. Если человек, если мозг у него работает иначе, человек не в состоянии это забыть, то он, например, там, попав в аварию, потом может не сесть за руль никогда.
Мне кажется, большинство людей он так устроен, что они не могут забыть.
Не-не-не, как раз нет, да? Совершенно точно у большинства. Конечно, да, да. Это такая распространенная вещь. Как раз таки люди забывают, как правило, ну, это остроту переживаний, там, ну, много связано, не знаю, там, с рождением детей у женщин и так далее. Вот. И вопрос в том, что вот, вот покаяние, оно в каком-то смысле, может быть, я не знаю, насколько корректно это вот строго в богословском смысле слова, такая параллель, но мне кажется, что покаяние, если оно искреннее, конечно, это вот не очерствение, не укорененность в грехе, когда, там, ну что ж теперь, я вот уже там 10 лет так делаю и дальше буду делать, а когда это вот действительно человек вот искренне, вот эти слезы, вот когда они у него не просто на эмоции, да, когда это вот душу наизнанку человек вывернул, то, в принципе, он получил прощение, он в каком-то смысле не может этого не ощущать. Да? Он должен идти дальше. То, знаете, может быть, даже такая вот, такое сравнение более будет точным. Вот покаяние – это когда ты упал, понял это, встал, и вот превозмогая боль, пошел дальше. А вот когда ты лежишь в луже и говоришь, какая же я свинья, и продолжаешь хрюкать, вот это, конечно, уже далеко от христианского покаяния. Потому что христианская, вся святоотеческая литература, весь духовный опыт аскетов христианских говорит нам, тысячу раз упал, тысячу раз встань. Вот. А как раз-таки вот есть такое понимание покаяния, как того, что вот ты, какой я плохой. И почему я говорю, что понимание и неприятие? Потому что люди говорят, не, мы к вам не пойдем, потому что если мы придем в церковь, то мы должны себе каждый день говорить, какие мы плохие. Вот это не так. Мы должны себе каждый день говорить о том, что мы можем быть подобны Христу, что мы можем быть со Христом. А когда мы хотим быть подобными Христу, то мы тогда будем делать все, да, чтобы вот к нему приблизиться. То есть, условно говоря, можно каждый день себе говорить, что я вот тоже смогу когда-нибудь там прыгнуть, я не знаю, там 2 метра, там не знаю, сколько сейчас прыгают, 50 сантиметров. А можно каждый день говорить, вот я как 1,20 м и больше не прыгнуть не могу.
Ну, вот эта расхожая шуточка, которая выросла совсем даже не из шуточки, про «я хуже всех», так тогда получается, что все не так. Христос-то не был хуже всех. И когда ты про себя говоришь, что я хуже всех, то это уже как минимум самоуничижение.
Нет. Когда ты говоришь, что я хуже всех, и об этом мы тоже это встречаем в молитвах и так далее, я не это имел в виду. Когда ты говоришь себе, что я вот такой, и ты при этом в этом вот этим ограничивается все твое, так сказать, ну, мироощущение и проживание, да, тогда, когда ты понимаешь, что, то есть, условно говоря, да, мы там, я не знаю, лужа на песке, но в этой луже может отразиться свет божественного солнца. Вот. А когда ты просто лужа, и все, ты говоришь, вот я лужа, лужа, я лужа, лужа. Ну, там где-то есть солнце, но Бог его знает где. Вот это не христианское сознание, потому что, а где тогда образ и подобие?
Угу.
Вот. Где вот... Понятно, что вот я много раз этот пример привожу. Конечно, когда мы слышим за литургией «Святая святым», да, и тут же хор как бы в напоминании, да, всем говорит «Един свят, един Господь». То есть это же парадокс. Как вот «Святая святым», и тут же он говорит, что свят, никто не свят, кроме Бога. Как это? Вот так.
«Светлый вечер» на радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Радио Вера» сегодня Владимир Легойда, как всегда по пятницам, Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.
Я вспомнила Добби из «Гарри Поттера». Не знаю, знаете вы этого героя или нет,
ну,
был такой
же,
смешной.
Как же, кто же не знает старика Добби, да?
Я не читал и не смотрел.
Вы не читали «Гарри Поттера»?
Я не читал и не смотрел.
Срочно покиньте эту студию, пожалуйста.
Такой, вот он такой смешной, такой хорошенький, все его очень любят, все прям умиляются, какой же...
Ну, не все там «Гарри Поттер» совсем не умиляется во время первых встреч. Это недоумение.
Зато потом они становятся прекрасными друзьями. Так вот, Добби, он там, помните, бился головой об стенку и говорил, как раз Добби нехороший, Добби нехороший. Вот это как раз такой, ну, комический образ, что ли, через который сегодня многие понимают, что такое покаяние, вот та самая перемена ума, о которой вы говорите. Это с одной стороны. А с другой стороны, вы знаете, я знаю многих людей, которые, может быть, и глубже на это смотрят, но либо не готовы, либо боятся шагнуть в эту сторону, потому что, знаете, а вдруг это будет очень больно? Или а что обо мне скажут и подумают? Или а кто такой тот человек, которому я буду рассказывать? Почему я же не могу ему до конца доверять? Я же практически ничего о нем не знаю. И кроме того, сколько всего рассказывают про этих людей в рясах. Вот не доверяю я и боюсь туда идти. Мне кажется, это такая серьезная проблема.
Ну, вы знаете, сегодня я бы все-таки хотел вернуться, собственно, к теме покаяния, потому что покаяние, здесь вот мы о разном говорили, конечно, тема очень сложная, но, конечно, покаяние начинается с осознания того, что ты живешь не так. То есть человек, который считает, что у него все хорошо, как я однажды спросил у одного человека, у него брал интервью. Он чиновник высокого уровня был, государственный. Я у него спросил.
Я помню это.
Да, я говорю, скажите, а вот как вы поступаете в ситуации, когда вам совесть говорит одно, а вот складываются обстоятельства на работе таким образом, что вам нужно вот, ну, сделать что-то, против чего ваша совесть протестует. Вот как вы выходите из этого положения? Он сказал, что с человеком, которого он каждое утро видит в зеркале, когда бреется, он живет очень хорошо, у него нет с ним никаких проблем. Вот. И это, конечно, для меня было удивительно и неожиданно. Вот. Потому что, конечно, вот в таком состоянии каяться довольно сложно, потому что непонятно в чем. Другое дело, что когда ты смотришь в зеркало, образно говоря, и ненавидишь то, что ты видишь, и эта другая крайность, она заканчивается нередко известным шагом, который христианин принять не может, это лишением себя жизни. Вот, поэтому тут вот как раз-таки вот эта золотая середина, она находится...
Это уже совсем другая крайность.
Да. Ну, так она потому и крайность, что другая, это они, может быть, две одинаковых. Вот, она, собственно, противоположная. И вот между этими двумя крайностями находится наше, собственно, покаяние, потому что, как известно говорит афоризм, да, наше спасение находится между страхом и надеждой.
Потому между что отчаянием,
почему,
по-моему, даже,
почему, нет, между страхом и надеждой, почему отчаяние-то вы имеете в виду, что держи свой ум в аде, не отчаивайся, да? Вот, как говорил известный подвижник. Но здесь речь идет о том, что ведь страх не может быть. Страх – это отсутствие надежды. Поэтому в чем? Вот об этом иногда, так сказать, мы, любуясь красотой афоризма, не вникаем в его смысл. Между страхом и надеждой. Да? Вот, соответственно, мы, с одной стороны, вот, находимся, понимаем, и, как нам говорит Священное Писание, начало премудрости страх Господень, с другой стороны, мы надеемся на то, что вот при всех вот этих вот наших неправильностях жизни, что мы надеемся, как говорит псалмопевец, на милость Твою надеюсь, Господи. Вот в середине между этими, так сказать, и находится тема нашего спасения и подлинное покаяние. Потому что впадение в страх – это не покаяние уже, да? И какая-то вот такая исключительно надежда, в смысле, а все равно, я тут погуляю, а он меня все равно спасет. Он же добрый, хороший, значит, все равно спасет. Вот обе эти позиции, они, насколько я понимаю, далеки от святоотеческого понимания.
Если задуматься, ведь большинство из нас так и живет. Святоотеческое...
Так это как?
А вот между... Ну, даже не между, скорее, а согласую с этими двумя позициями, которые вы озвучили.
Ну, честь нам и хвала.
Конечно. Честь нам и хвала, да. Но только святоотеческое это. Святоотеческое. Это вот опять же можно вернуться к тому, что обо что было сломано в последние там, 20 лет. Сотни копий, написано огромное количество маленьких и больших книжек о том, насколько нам в нашем христианстве святоотеческое наследие помогает, и для кого оно было создано, и насколько мы должны на него ориентироваться. Люди, которые живут абсолютно светской жизнью.
Да нет, конечно, должны ориентироваться, только не внешне, не в стремлении повторять подвиги там, и стоянии там, в стремлении подражать преподобному Серафиму в стоянии тысячи дней и ночей на камне в молитве, а просто вот мне кажется, что мы зачастую вообще далеки от покаяния, вообще об этом не думаем. Мы, наше христианство, оно проявляется в каких-то других вещах, и часто возникает вопрос, христианство ли это, вот какие-нибудь то, что сейчас принято называть в социальных сетях холиваром. Посмотрите, вот у нас люди, видимо, чувствуют себя совершенно замечательно, изливая свой благородный гнев на себе подобных. Мне вот недавно в одной из сетевых дискуссий один, значит, человек обозвал меня грубым словом, и я вот констатировал, что, видимо, он таким... И причем он, видимо, искренне считает, что в этом проявляется его служение Христу. Доктор наук, профессор. Понимаете, человек радостно, так сказать, фиксирует это. Это же удивительно. Удивительно чудовищно. То есть мы считаем, что мы проявляем свое христианство, какими бы ни руководствовались порывами. Правда, грубо обзывая другого человека, при этом человек считает, что вот он, ну, как минимум, уподобляется святителю Николаю, который вот, по преданию обличил
и ударил. Он сам это заметил.
Да, он написал, что вот на вас еще найдется арий, так сказать, святитель Николай, на всякого ария найдется святитель Николай. Вот, то есть, ну,
это же очень мифологичная история.
Да дело не в этом. Я говорю о том, даже об уровне, я не говорю сейчас об уровне богословской дискуссии, я говорю вот о каком-то сознании христианском, да, то есть мы считаем, что вот в чем. Ну, это же проще, чем. Знаете как, вот при этом я уж не стал там играть цитатами, но вот, скажем, в одном из, скажем так, классических трудов духовных «Лествицы» Иоанна Лествичника, да, там сказано, что на страшном суде нас не будут спрашивать о том, что мы там не совершали подвигов, не там, не знаю, кого-то там еще что-то не делали, а спросят только об одном, плакали мы о своих грехах или нет. Вот мы в этих холиварах сетевых бесконечно далеки от плача о своих грехах. Там есть все, кроме плача о своих грехах. Потому что человек, плача о своих грехах, он не занимается проблемой соринки или даже сучка, там, или даже ветки толстой в глазу ближнего своего. Он вот пытается тянуть свое бревно, понимаете?
Ну, все можно привести к каким-то общим представлениям, но, с другой стороны, тогда начинаешь задумываться, окей, хорошо, если были бы во времена Серафима Саровского, например, у нас целый плеяд подвижников, там, второй половины 18-19
есть точка
века,
зрения, что...
Был бы у них Facebook.
Да, есть точка зрения, что таких подвижников вообще было очень много, мы просто знаем нескольких.
Так есть точка зрения, что они сейчас есть...
Но, наверняка
да,
есть.
Конечно. Но вот был бы у них там в 19 веке Facebook, например, да,
участвовал. Я думаю, они бы не сидели бы.
Но вот это
а если бы сидели, то пытались бы как-то
модерировать
по-другому себя вести.
Вы говорите про социальные сети, а я вспоминаю рассказ Шукшина о Кляузе.
Да, я прошу прощения, только поймите правильно, я не хотел бы очень звучать так, то, что вот меня там кто-то обозвал, я такой хороший. Нет, ты сам поддаешься всем этим вещам. Вот, и я искренне просто сожалею по поводу вот таких, я даже, в общем, как-то даже не злюсь, в общем, в данном случае, как правило. Но ты ввязываешься, мне искренне жаль, что мы тратим... Причем это по известной теме недавней. Я даже вот сделал такую запись недавно, что если бы мы вот эти все силы, которые мы сейчас вот на этот праведный гнев тратим, тратили бы на то, чтобы в нашей жизни было больше вот присутствия любви Христовой, и люди бы это видели, то мир был бы другим. А так вот он такой, какой есть. Вот.
Да, по поводу фильма «Матильда» вы там об этом
упомянули. Да, именно, причем я говорю, что даже не по поводу фильма, потому что по поводу фильма там неизбежно там будут говорить, и будут, и все понятно. И это, кстати сказать, я когда встречался с режиссером-учителем, я ему говорил, что не сможет он избежать этой реакции, объяснял, почему.
А вот. Сам-то он как на это реагирует? Его ответ на реакцию.
Знаете, как-то за другого человека сложно говорить. Мне кажется, что он искренне не вполне понимает, за что, так сказать, вот каковы к нему претензии.
Так и мы пока не понимаем, мы же не видели картину.
Да нет, ну там, слушайте, там понятно совершенно, что... Вот, ну, смотрите, там есть же набор вещей, которые... Я просто не хочу сейчас на это тратить время, но режиссерский ход его вполне понятен. Он описывает человека, который оказался в ситуации выбора между любовью к женщине и страной, которая на него неожиданно свалилась. Дело в том, что такого выбора, насколько мы знаем, у государя не было. Вот. А то, что мы... Ведь для этого не надо смотреть фильм. Он действительно вот этому, так сказать, посвящен. Я читал сценарий фильма, могу вам свидетельствовать, что он крутится вокруг этого, и там никаких других вещей практически нет. Вот. А то, что в год столетия революции...
Это единственный фильм.
Выходит единственный фильм, в котором из всей сложнейшей и неоднозначной очень жизни последней императорской семьи он посвящен вот этому малозначительному эпизоду, ну, это, конечно, стыдно. Ну, что говорить? Ну,
да, стыдно. Но это же не претензия к режиссеру фильма «Матильда», а это скорее претензия людей, которые возмущаются этим фильмом,
это
от
вопрос,
них много зависит.
Это вопрос не только к...
Они могли снять другой фильм.
К режиссеру, это вопрос не только к режиссеру. Ну, к нему тоже, потому что и он мог снять другой фильм.
Ну, не, ну вот. Это же его позиция, его
творец. Конечно, я согласен, но это не делает ситуацию легче для нас, да? Ну, стыдно, что вот так вот выходит, это стыдно. Вот. А дальше уже вопрос того, что, конечно, художники имеют право на свою интерпретацию, но когда эта интерпретация касается конкретных и хорошо известных событий, дальше он принимает сознательное решение. Да? Он следует тому, что было на самом деле, или он позволяет себе, так сказать, вольно скакать на памяти вот, ну, людей, которые при этом не просто жили и умерли, а умерли вполне определенным образом. И, ну, дальше все понятно.
Если задуматься, в общем-то, серьезных фильмов на эту тему и нет. Я только могу вспомнить, наверное, Шахназаровского «Цареубийцу», который вышел уже 20 с чем-то лет назад.
Ну да, но я просто не хочу сейчас уходить в эту тему, потому что у меня повод-то другой был. Я говорю, что вот мы столько тратим на это сил, и я не знаю, как кто, но я вот вынужденно там где-то в этом участвую, и то я понимаю, что это вот, ну, вот больше, чем те силы, которые я трачу на молитву. Понимаете? Ну, боюсь, что я не один такой. Вот это грустно. При этом люди совершенно искренне считают, что вот в этом их служение они там отстаивают. Причем не важно что, там, так сказать, святость святых, которые, вот большой вопрос, насколько они нуждаются в том, чтобы мы здесь это все отстаивали, либо свободу художника, который тоже, в общем, почему-то стала священной коровой, неприкосновенной, так сказать, которую даже обсуждать нельзя.
Через минуту мы должны прерваться на минуту. Здесь у нас в этой студии Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, и через минуту здесь снова.
Светлый вечер. На радио «Вера».